«Миллиарды лет назад волна жизни прокатилась по нашей галактике», — сказал Павлик. «Я не стану гадать, что или кто был тому причиной. Думаю, ты и сам понимаешь, сколько не облучая теплую грязную водичку, сколько не пропуская через нее ток, жизнь из неорганики не получишь. Клетка — это слишком сложно для случайности, но она возникла, и жизнь отправилась в путь. Обзавелась разумом, стала постигать мир. Зачем? Это естественное стремление разума, желание постигнуть окружающий мир. Чушь! — резко ответила амеба. — Единственное естественное стремление разума максимально долго длить свое существование. Постижение мира — лишь способ обеспечения безопасности. Я спрашиваю тебя о другом. Зачем нужен разум? Не примитивный животный рассудок, а разум. Надеюсь, ты способен различать эти понятия?
— Способен, — ответил Мартин. — Разум нужен для той же самой безопасности. Существо, способное задаваться абстрактными вопросами, имеет куда больше шансов на выживание.
— Только в дальней перспективе. Ладно, допустим, что цепочка случайностей сумела закрепить разум в дополнение к рассудку. Но ведь большинству так называемых разумных особей разум, в общем-то, мешает. Они вполне способны обходиться рассудочной деятельностью, выполнять несложную работу, соблюдать требования социального общежития, получать удовольствие от пищи, размножения, физиологических удовольствий различного плана. Животные прекрасно существуют в стаях, радуются своему существованию и не испытывают негативных последствий от разума.
Мартин невесело засмеялся. «Что ж, ты прав. Большая часть человечества прекрасно обходится рассудочной деятельностью, разум дремлет. И так, полагаю, у большинства гуманоидных цивилизаций. Что с того?
Зачем нужен разум?
Как средство выживания. Зачем нужен разум?» — рявкнул Павлик.
«Чтобы задавать дурацкие вопросы», — заорал в ответ Мартин. «Чтобы терзаться смыслом жизни, чтобы бояться смерти, чтобы придумать Бога».
«Уже лучше», — мягко сказала амеба. «Если для рассудка хватает первой сигнальной системы, то разум, вынужденный оперировать абстрактными понятиями, создает вторую — речь. Неважно, как мы передаем свои мысли колебанием воздуха, электронными импульсами, цветным узором на коже, информация, оторванная от своего носителя, становится главным орудием разума, средством постижения мира и средством воздействия на мир. Но сделаем еще шаг, Мартин, разум. Что дальше? Что будет третьим этапом после рассудка и разума? Какую сигнальную систему обретет надразумное существо? Останется ли грань между мыслью и поступком, информацией и действием? Сущность над сущностью. Что это? Уже Бог? Или еще человек? Сколько этапов должна преодолеть жизнь, чтобы окончательно выделиться из костной материи? И что же заставляет нас биться о барьеры гомеостаза, обретая еще ненужные свойства? Вначале рассудок, потом разум, потом что-то, еще не имеющее названия. Что выдергивает нас из животного спокойствия, что гонит дальше? И в чьих руках пряник и плеть? Кто он? Великий экспериментатор, возмутитель спокойствия, созидатель и разрушитель? Бог? Или всего-то надразумное существо, терзаемое столь же страшной жаждой, как наша? Счастье ли разум? А счастье ли надразум? И сколько вообще ступенек в лестнице, начинающейся с рассудка? Звери не жаждут обрести разум. Это мы порой пытаемся тянуть их из ласковых и нежных животных снов к своему разумному страданию. А разумные не стремятся сделать новый шаг. В нас еще жив тот древний ужас обретения разума, нежданного и непрошенного подарка свыше. Нам комфортно и сытно на нашем уровне постижения мира. Нам не нужно знание, которое мы не в силах даже представить.
Амеба замолчала и издала смешок. «Нас манят сладкие пряники небес. Абсолютная безопасность, вечная жизнь, великие знания. Надо лишь сделать шаг от разума выше, но мы не хотим терять свой покой. Мы подозреваем, и не без оснований, что надразум принесет нам новые горести, как разум когда-то принес тоску и страдания. И, копошась на поверхности грязных шариков планет, оперируя лишь своим несовершенным разумом, мы пытаемся вырастить райское древо познания, получить все, не обретая нового, стать богами, оставаясь людьми, и тогда то, что стоит над нами, прячет пряники и берет кнут. И горит небо, и кипят океаны, и разума становится слишком мало, чтобы обеспечить выживание. За что ваш Бог покарал человечество потопом? За дерзость? Нет, за остановку. За пренебрежение полученным разумом. За торжествующий рассудок. За попытку остаться разумными животными. Подарки богов нельзя отвергать, Мартин. И если разум вновь построил себе уютную норку и решил остановиться, жди беды. Мы обречены бежать выше и выше, из грязи в небо.
Но ключники, начал Мартин, ключники, как бы привлекательны ни были их дары, искушают нас остановиться. Дают разумным то, что должно принадлежать над разуму, контроль над пространством, над сознанием, над жизнью и смертью. Как существо разумное, чувствующее себя комфортно и самодостаточно, я был бы рад принять дары ключников и прекратить развитие, но как к этому отнесется над разум? Поманят ли нас новыми пряниками, ради которых мы отвергнем дары ключников, или вновь достанет кнут? Амеба поднялась, встряхнулась, будто мокрый пес, сказала: «Вот и все наши претензии к ключникам, несущим галактике мир и процветание. Очень надуманные и необоснованные претензии, но мы готовы рискнуть и навестить ключников в их доме». Мартин еще посидел, следя за гротескной фигурой с немыслимой грацией, уходящей вдаль. У вздыбленной стены воды амеба выпустила лыжноручку, помахала ему и нырнула в синюю субстанцию. Уже стемнело, и беззариец почти сразу исчез из виду. «Пряник и кнут», — пробормотал Мартин. «Почему всегда такой скучный выбор? Я не люблю сладкого». Он спрятал в карман фляжку коньяка и вошел в деревянную пирамиду. Переплетение лестниц, винтовых, вертикальных стремянок, пандусов и самых обычных вело на второй этаж, превращая первый не то в декорации в телеигре, не то в выставку достижений лестницестроения. Мартин поднялся на второй этаж по наклонному пандусу, помялся у входа в отведенную ему каморку, мягкий матрас, набитый сушеными водорослями, лежал прямо на полу рядом с стопкой из трех одеял, кувшин с водой и мягко светящийся стеклянный шар. Централизованного освещения в пирамиде не было. Дверей внутри пирамиды тоже не водилось, вход в каморку закрывало еще одно одеяло, повешенное на притолоке. Мартин вдруг почувствовал, как ему одиноко, и подошел к входу во вторую комнатенку. Из-под одеяла занавеси пробивался свет. Наверное, Ирочка Полушкина еще не спала. Произнести можно было бы самой глупой вещью на свете, и Мартин лишь кашлянул. «Я не сплю», — тихо ответила Ирина из-за полога. Когда он вошел, она добавила: «Я тебя ждала». Девушка сидела на постели, закутавшись в одеяло. Мартин сел рядом на пол, достал из кармана фляжку. «Будешь?» — Ирина кивнула головой.
«Ой,
я лечу с тобой», — сказал Мартин, когда она сделала глоток. «У меня всего одна жизнь, и она мне нравится, но я полечу с тобой, потому что есть вещи большие, чем жизнь». Ирина молча смотрела на него, куталась в одеяло. Неожиданно и очень ясно Мартин понял, что под одеялом Ирочка совершенно обнажена. И вовсе не потому, что любит спать нагишом на голом матрасе. «Иди ко мне», — тихо сказала девушка. Мартин все же нашел в себе силы повторить: «Я лечу с тобой, вовсе не нужно». «Дурак», — сказала Ирина и потянулась к нему. На ее губах еще остался вкус коньяка. Одеяло скользнуло вниз. Несколько мгновений Мартина преследовало навязчивое видение первой Ирочки Полушкиной, обнаженного тела, погружающегося в воду канала, и образ четвертой Ирины, ногой, коленопреклоненной перед служителями Тайгеддара. Но это тело было живым и жаждущим жизни не меньше, чем Мартин. И смерти не было вовсе.